Дорогие друзья, мне дорого и ответственно быть в этом общении. И я хотел бы вначале прочитать текст Писания. Он записан в 111-м псалме. Я буду читать первый стих и шестой. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник». Будет – это как бы и настоящее, и будущее время. А почему? Потому что память праведника не всех устраивает. Память о праведнике не всех устраивает. И когда память праведника пребывает вечно, а это значит без конца, это значит и в век людей, которые были ему современниками, и в век эпохи, и в век даже эры. Значит, в какой-то момент против памяти о праведнике ощущается борьба. Сегодня в музыкально-хоровом отделе интересна ситуация с памятью об Иоганне Себастьяне Бахе. Это был искренне верующий человек. В Ростовском педагогическом университете я как-то увидел статью «Атеистические элементы в музыке Баха». Прошло время атеистов, и Бах остался в памяти верующим человеком. Но, когда Господь отозвал его, память о нем исчезла на 100 лет. Евреи не могли просить ему то, что он стал христианином. Христиане не могли никак согласиться с тем, что он был евреем. Католики никак не могли простить Баху то, что он взял лютеровский перевод на немецкий язык Библии и положил его на музыку. Прошло 100 лет. Другой еврей Мендельсон исполнил произведение Баха о страданиях Христа. Когда фашисты пришли к власти, они снесли памятник Мендельсона. Но память о Бахе до сих пор и не уменьшается, а умножается. Когда верующие меняют к нему своего отношения, люди неверующие утверждают не атеизм, который пытались найти в произведениях Баха, в его судьбе, вот современные атеисты, а утверждают его веру. Своим оппонентам я хочу задать один вопрос. Скажите, кто из композиторов заканчивал свои крупнейшие произведения вот таким выражением «одному лишь Богу слава»? Если они ответят мне на этот вопрос, я тогда отвечу на их вопрос. Но праведник – это человек, который в ключевых моментах своей жизни держится одного – «одному лишь Богу слава». Поэтому 111 псалом и начинается этим словом «блажен муж». В каком псалме вы еще встретите это выражение? В первом. А дальше идет второй псалом «метутся народы». А дальше псалом об Авессаломе. Давид говорит как бы и о себе, но говорит и о Христе. Филистимляне услышали, что Давид поставлен царствовать, ополчились на него. Даже Иоав смог погубить Авессалома своим вероломством. А муж блажен. Почему? Потому что он боится Господа, крепко любит заповеди его. Вот поэтому праведник, вот такой праведник, и память о нем будет вечная. Мое знакомство с семьей Крючковой, с самим Геннадием Константиновичем, началось как бы косвенно, опосредственно. То есть, опосредственно, это через кого-то, в ком-то я вот черпал эти крупицы свидетельства о нем. Мой отец рождения 1924 года. По сути дела, в отношении Геннадия Константиновича я нахожусь в таком сыновьем отношении. Это как бы уже другой взгляд, не взгляд непосредственных сотрудников. С другой стороны, начиная с 90-го года, я непосредственно сотрудничал с ним, встречаясь только на совещаниях. И поэтому мой взгляд, ну, с одной стороны, сердечный, а с другой стороны, как бы на некотором расстоянии. И вы меня поймете. Я знакомился с его семьей примерно в такой же последовательности, которую и выстроил Вениамин Михайлович. Первое мое знакомство состоялось, когда Любовь Егоровна приехала к нам в город, и я учился вырезать буковки, пользуясь наколюшкой, наклеивать их. Ну и в памяти остались ее свидетельства о Геннадии Константиновиче. Это были, ну, почти мои первые впечатления от непосредственных сотрудников его. А потом позже уже я познакомился с Александром Михайловичем. Вместе со своей мамой он пел сочиненный им псалом «Не ужасайся, не страшись». И мама рассказывала, Саша посвятил этот псалом своему дяде Геннадию Константиновичу. Где-то в 1974 году, когда я служил в армии, и мне дали увольнительную, я познакомился с отцом Геннадия Константиновича, с Константином Павловичем. Мне негде было ночевать, у меня был его адрес. Я постучал, позвонил в дверь квартиры, открыл дверь дедушка, любезно принял незнакомого молодого человека. Вот, он был регентом, и я приобщался к музыке, и он мне рассказывал о своем сыне. Я же непосредственно слышал из уст отца, какой путь избрал сын. И вот память о том нашем общении – это псалом «Ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему с мира», музыка архангельского. Константин Павлович рассказывал, как этот псалом он любил, как Геннадий Константинович любил этот псалом. И когда в Туле были похороны, мы включили этот псалом, как уже памятный псалом для семьи Крючковых. И хор пел «Ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему с миром». В Ростове, когда был первый съезд, я дирижировал псалом «Когда твой путь земной пойдет средь бури злой» Креймана Вениамина. И я помню взгляд Геннадия Константиновича, я его впервые тогда увидел вот так лицом к лицу, внимательный взгляд регента, внимательный взгляд служителя, взгляд человека, который понимает, что значит этот псалом. Когда я познакомился с Геннадием Константиновичем на совещаниях, слушал его слово, слушал его наставления, слушал его анализ, для меня мышление Геннадия Константиновича не было трудным. Его речь для меня не была утомительной. Когда во время волны оппозиции предпоследней один из братьев говорит «утомил нас председатель», я удивился, утомления-то нет. Слово Геннадия Константиновича для меня не было утомительным. Оно было назидательным, точным. И несмотря на продолжительность, было еще что слушать. Помню, на одном из съездов, когда я отчитывался за работу музыкально-хорового отдела, ведущий брат, ведущий отчет, говорит, Виктор Михайлович, хватит уже. Я остановился, а Геннадий Константинович говорит, пусть говорит, у него есть что сказать. Мы вот как-то в духе понимали друг друга. Для меня удивительно было другое, его кротость. В синодальном переводе, в первом послании Тимофея написано, служитель должен быть тихим. Недавно я посмотрел церковнославянский перевод. Там написано вместо слова «тихий» – «кроток». А здесь ассоциации. «Ибо я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня». «Тихий» и «кроток» – это синонимы. Синодальный перевод выбрал слово «тихий». Это тоже евангельское слово. Но церковнославянский содержит слово «кроткий». Моисей был кратчайший человек. Что интересно, в этом же церковнославянском переводе, в тексте, где у нас написано «старца не укоряй», там написано «старцу не твори пакости». Церковнославянский перевод. Геннадию Константиновичу дорог был каждый служитель. За спиной пакости он не творил никому. Он берег служителей. Вот эта кротость для меня была удивительна. Я перед поездкой слушал его слово «Анализ оппозиции». Какое попечение и об этих душах, о Иосифе Бондаренко, об этой сломленной душе. Это действительно председатель, который братству дал Господь. Что интересно. Когда в 1978 году был образован музыкально-хоровой отдел, мы многого не знали. Но когда прошло уже 30 с лишним лет, интересно, что слово об образовании музыкально-хорового отдела уже в 1965 году было включено в устав. Совет церквей проводит библейские курсы, проводит регентские курсы, курсы регентов. Прошли годы, более 10 лет, и это стало действительным. Первые курсы регентов в 1976 году. Музыкально-хоровой отдел образован в 1978 году. Поистине, то, что взращивает Бог, растет медленно возрастом Божиим, но это не человеческое движение. Даже если несколько таких интересных моментов, братья и сестры, и вы поймете, с какой верой Геннадий Константинович, непосредственно как бы не участвуя в Москве, в дедовске, в образовании музыкально-хоровой отдел, но отпускал на свободу этот парусник. Регентские курсы начались в 1976 году в Харциске, в том месте, где начиналась колыбель оппозиционной регистрации. Уже в 1978 году я был на курсах в Фергане, где был Куксенко. И мы попали из огня в Полымя. Мне пришлось решать эти вопросы. Я непосредственно знаком с работой Куксенко, потому что он был ответственный, а точнее надзиратель от Совета Церкви. Мне потом уже передал кто-то, не помню. Геннадий Константинович, когда услыхал о том, кого поставили надзирателем над музыкально-хоровым отделом от Совета Церкви, он сказал: «Зачем им надзиратели, пусть работают». Я эту фразу помнил, но еще не понимал. После Куксенко, обымхода, нес Михаил Иванович Хворов, и мы благодарны Господу за его служение. А потом Родославов, брат, а потом Петерс Петр Данилович, а потом Маркевич Вимен Александрович. Сейчас закончился интересный исторический круг. Попечение о музыкально-хоровом отделе буквально недавно несет по поручению братьев Евгений Никифорович Пушков. Первый председатель и спустя столько лет попечитель. Один из братьев, когда услыхал об истории МХВОИ, говорит: «А как вы выжили?» Меня не это волнует. С каким доверием Богу Геннадию Константиновичу вот так довелось отправить в плавание этот отдел. И Бог сохранил. Поэтому я говорю всегда и говорил, что музыкально-хоровой отдел – это отдел Совета Церквей, и он должен оставаться отделом Совета Церквей. Поэтому я неоднократно говорю, музыкально-хоровой отдел стал таким отделом, каким его видели Крючков, Батурин, Пушков и другие братья. Он не стал отделом оппозиционной регистрации. Он не стал отделом Куксенко. Он не стал отделом других. Он стал отделом, каким его видел Геннадий Константинович Крючков. Эмблему отдела выбрал он. Ему представили несколько эмблем, а эмблем – это сущность. В этом знаке он выбрал эту эмблему, этот текст Писания. И сейчас история показывает, выбор был точен. Его мнение, которыми он делился с Евгением Никифоровичем Пушковым, они стали принципом нашего служения. Это говорило о том, что в духе мы были едины, в духе мы понимали друг друга. Не нужно было много объяснять, важно было просто видеть и слышать, а все остальное устраивал Бог. В книге Псалмов выражение «начальник хора» означает не регент хора. Иисус Христос – начальник и совершитель веры нашей. Начальник спасения наше, мы поем, начальник жизни, пастырь мой. В еврейском тексте псалмов это слово выражено как ламнациях. И это слово означает победителя, побарающего, тот, кто жизнь отдал. Эти псалмы посвящены ему, Мессии, начальнику веры, начальнику хора. Это не регент. Регенты – это другие. И для меня очень важно, что мы живем в такое историческое время, когда, попирая все законы атеизма, попирая всю войну против музыкально-хорового дела, начальник и совершитель веры, начальник спасения, тот, который воспел и пошел на гору Елеонскую с учениками, и вот слово этого начальника веры так было понятно Геннадию Константиновичу, регенту, служителю, председателю Совета Церквей. И вот так вот в этом понимании он и наставлял нас. Так вот он и участвовал в нашей работе. Так вот он и благословлял служение отдела. Поэтому сегодня, оглядываясь на 30-летний период служения музыкально-хорового отдела, а я свидетельствую только об отделе, а еще сколько у нас отделов, я могу со всей ответственностью сказать, если бы не Геннадий Константинович, музыкально-хоровой отдел просто бы превратился в Министерство культуры среди баптистов. Просто бы превратился вот в музыкантов, которые что-то там пытаются спеть, проявить свои таланты, но тем служением Богу, которое было характерно для служения во времена Давида, вот во всей своей полноте, бескрайности, безубожества, оно вот так вот перешло и в наше время, и только благодаря вере Геннадия Константиновича. Поэтому пусть Господь благословит нас видеть пути Божии, помнить о праведнике, чтобы память его была в роды и род. Что значит память о праведнике из века в век? Это значит и говорить об этом, и вспоминать об этом, и напоминать об этом. А что значит слово праведник? Это значит не только праведный, но и человек, который соблюдает закон. Не законник, но человек, который выстраивает все по закону. А это законы Божьи. Это праведность Божья. Пусть Господь благословит и семью Геннадия Константиновича, и его детей, чтобы вы были достойны служения своего отца.